Безопасная среда. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, это программа «Безопасная среда» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Анастасия Ильина. Осень для спасателей совсем не время для расслабления. Стоит немало задач, и одна из них – профилактика. Потенциально опасные ситуации окружают повсюду, и порой именно от того, как вести себя в той или иной ситуации, зависит многое. Еще одна задача – научить этому детей. О безопасности в осенне-зимний период и о том, как научить ребенка действовать в опасной ситуации, поговорим с нашим гостем. Сегодня к нам пришел первый заместитель начальника филиала ПАС-СК аварийной спасательная служба Ставропольского края Михаил Кривенко. Михаил Николаевич, добрый день.
Здравствуйте.
8 800 500 ровно 45 77 это наш бесплатный номер, а вопрос нашим слушателям звучит сегодня так: как вы считаете, кто должен рассказывать детям о мерах безопасности, кто должен этому учить? Учителя, родители, представители спецслужб или это общая работа и задача? Звоните к нам в прямой эфир, и также можете писать сообщение к нам в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Михаил Николаевич, ну вот все мы знаем, что одна из задач различных ведомств края – это профилактика. И, как говорится, лучше ситуацию предупредить. Вот какую профилактическую работу вы проводите, в том числе и с детьми? Ну, я думаю, не только с детьми все-таки, но давайте вот именно про детей поговорим.
Без всякого сомнения, приоритетом нашей деятельности в любое время года для нашего государственного казенного учреждения является профилактическая работа. А детей мы берем в голову угла, для того, чтобы подчеркнуть, что эта работа важная. И с детьми, мне нравится ваше последнее слово, что это общая задача. Нельзя выразить, кто там в школе больше должен заниматься, силовики, мы там и так далее. Безусловно, это общая задача. Просто в школе профессионально этим делом занимается, потому что есть программа, так называемая ОБЖ, обеспечение безопасности жизнедеятельности. Я скажу, что там преподаватели, может быть, не всегда любимые, но я скажу, они делают героические дела, делая на первых шагах детей с первого класса, уже элементарные вещи им прививают к этому. Безусловно, ребенок, начиная из своего собственного дома и выходя до школы, в школе, на улице, он сталкивается с такими ситуациями, где ему нужно действовать правильно, грамотно или хоть таким образом, чтобы не получить личную травму или еще какую-либо более серьезную неприятность. Мы знаем об этом. Возьмите нашу квартиру. Она набита, напичкана кучей приборов, телевизоры, там стиральные машины, ноутбуки и все остальное. И ребенок должен представлять, что он делает, если, не дай бог, этот взорвется ноутбук, загорится там, еще что-либо сделает. Что он должен сделать? Вы посмотрите, ковровые покрытия, они, как правило, из искусственных материалов. И нахождение в таком помещении, где начинается задымление вот продуктами горения, 1-2 минуты, и это уже представляет смертельную опасность для здоровья этого ребенка и вообще всех находящихся в этой квартире. Поэтому нельзя ребенка закрывать в квартире родителям. Он должен знать, как выйти, где выключить свет общий в квартире, где перекрыть воду, газ и так далее. Особенно, если уже ребенок достаточно взрослый. Ну, поэтому в этом плане, по согласованию с Министерством образования и молодежной политики, мы начинаем вот сейчас эту работу проводим. Период купального сезона, период ледостава, предупреждая детей о безопасности на воде, период ледостава, мы проводим эту работу. Пытаемся не читать там какие-то лекции, а элементарные практические занятия. Что можно делать вот в этой ситуации ребенку, что нельзя делать? Сейчас период осенне-зимнего периода, мы обращаем особое внимание на эвакуацию людей из школы в случае ну, что тут говорить, угрозы терактов. Вы знаете, эту пару недель назад кошмарные случаи, когда были ложные вызовы. Но ведь мы не имеем права не реагировать на и правильно делают в школах, в местах массового скопления людей. Они сделали все правильно. Они начали, прежде всего, эвакуацию людей и детишек в том числе. Вот дети должны знать, как в считанные минуты оставить здание школы или другие массовые места, чтобы сосредоточиться в том месте, где оно безопасное место. И у нас, слава Богу, на сегодняшний день подавляющее большинство случаев и педагоги, и дети этому обучены, научены, и мы эту работу продолжаем. Мы стараемся довести до наших детей при проведении этих практических занятий. По крайней мере, мы так требуем от наших спасателей, чтобы они обращали внимание вот выполнению тех рекомендаций, которых им показывает или рассказывает на уроках ОБЖ. К большому сожалению, порой ребенок, ему там все правильно рассказывает на этих уроках, но он, когда выходит на улицу и сталкивается с нашей действительностью, когда видит, когда взрослые, несмотря на те вещи, которые им правильно рассказывают на уроках ОБЖ,
а сами не соблюдают.
А сами этого не делают. Это переход на красный свет светофора, элементарная вещь. В неположенных местах, ведь масса у нас происшествий, в том числе с детьми, именно из-за этого. Если ребенок видит, что взрослый его тоже мама, папа ведет в том месте, где переходить нельзя, он же сам пойдет без родителей в следующий раз. Точно так же и на красный сигнал светофора, хотя их уже категорически нельзя делать. Ну и по-другому, катание на велосипедах, скейтбордах, другое, такие массовые увлечения детей вблизи дорог. Много делается, вы знаете, в городе Ставрополе, в Парке Победы, в других местах. Вот Александровская площадь, это великолепное место, где можно отдыхать, там нет опасности попасть под автомобили, еще там можно отдыхать. И таких мест с каждым годом в городе Ставрополе и в других городах края становится больше. Но и детей становится больше, и опасность становится выше. Поэтому нам всем нельзя проходить мимо детских шалостей, которые происходят вблизи дорог, вблизи других мест, где нельзя изначально людям гулять. Во дворах много мест сделано таких хороших, где могут дети отдыхать. Но, тем не менее, продолжаются случаи, когда дети получают травмы очень серьезные и на улицах, и в других местах, где, казалось бы, этого они не должны делать.
Ну, вы сказали, вот, я так поняла, что вы приходите в школу, да, с какими-то уроками безопасности, но вы сказали, что это не лекция, а как это тогда происходит?
Ну, мы скажем, если тренировку проводим, то в виде игры, ребята, вот мы сегодня отработаем вопрос, вот скажем, где-то что-то загорится, что мы должны делать, где ваша площадка, как мы выходим, по какой лестнице, и тут же решаем вопрос с педагогами, допустим, ни в коем случае, чтобы особенно при эвакуации с верхних этажей, ну, многоэтажные есть в школе, там двух-трехэтажные, чтобы запасные выходы не были закрыты. Заодно и проверяем, подсказываем. Мы, конечно, никакими функциями запретительными не имеем, мы просто подсказываем, что этого делать нельзя. Даже в случае там временного загромождения этого, скажем так, этого запасного выхода, что там никаких посторонних предметов не было, и чтобы там не было каких-то там горючих материалов. Даже временно, даже в ходе ремонта этого делать нельзя, потому что, не дай бог, это все может произойти именно в эту секунду, именно в этот день. Поэтому все там должно быть очищено таким образом, чтобы препятствий для выхода не было. Кроме этого, мы на каждом этаже, каждом здании, в школах в том числе, имеется схема эвакуации, чтобы дети, там же все продумано специалистами, утверждено, чтобы они делали эвакуировались по этой схемке, не мешали друг другу. Вот, несмотря на то, что вы знаете, дети – это подвижный такой очень активный наш народ, и они могут там по-другому делать. Поэтому задача педагога, чтобы направлять своих там классы, если это застало этот сигнал, когда идет урок, как нужен работать педагог в этом случае.
Впереди небольшая пауза. После этого продолжим.
Безопасная среда.
Я напоминаю, что в нашей студии первый заместитель начальника филиала ПАС СК аварийно-спасательная служба Ставропольского края Михаил Кривенко. Говорим мы о том, как научить ребенка действовать в опасной ситуации. 8 800 500 ровно 45 77. Как вы считаете, кто должен рассказывать детям о мерах безопасности? Учителя, родители, представители специальных служб или это общая работа и задача? Также принимаем сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Михаил Николаевич, вот вы рассказывали о том, что вы приходите в школу, пытаетесь детям в игре, не как лекции, рассказать о профилактике. А к вам школьники приходят на экскурсии в ваше подразделение?
Да, мы всегда с удовольствием принимаем эти заявки и показываем, не только рассказываем, что там нельзя делать, а показываем жизнь наших спасателей, где они размещены, какая у них имеется техника для проведения тех или иных работ. И я вас уверяю, детям это очень интересно. Они задают очень умные, вполне серьезные вопросы по той или иной технике. Они хотят попробовать все своими руками. Ну, по мере возможности мы им это тоже разрешаем, чтобы они в ходе работы с этим инструментом, скажем, еще с какими-то вещами, сами не получали травму. Но, по крайней мере, стремление не только мальчишек, но девочки тоже хотят в этом процессе поучаствовать, тоже хотят попробовать, как это работает, как то, для чего это нужно, что оно делается.
А после таких экскурсий дети не говорят о своем желании стать спасателями, например?
Ну, почему? Конечно, говорят. Хотят, и ведь не зря в нашем этом государственном Северо-Кавказском университете есть целый факультет, который учит профессионально. Значит, люди выбрали эту специальность, значит, что-то где-то мы кому-то это вбили в голову, что эта специальность, безусловно, нужна для нас. Тем более, техногенность нашей жизни, скажем так, если можно так выразиться, увеличивается с каждым днем. С добавлением аппаратов, машин, автомобилей и других таких опасных для людей механизмов, с которыми нужно уметь работать и знать элементарные меры безопасности.
Михаил Николаевич, а вот как вы считаете, профилактика работает? Вот понятно, что никто не застрахован от несчастных случаев, но я сейчас о тех ситуациях, которые напрямую зависят от человека, ведь их можно как-то предотвратить. К примеру, постоянно внушая ребенку элементарное, ну, что спички детям не игрушка. Это вот такая самая простая элементарная ситуация. Вот вопрос, который я задала, работает ли профилактика?
Может быть, не в таком объеме, как нам хотелось бы, но я считаю, что она работает. Вот смотрите, вот такой пример. В этом году в ходе купального сезона на водных объектах края утонуло 28 человек, в том числе 5 детишек. В прошлом году эта цифра составила 47 человек утонуло, в том числе 7 детей. Я не хочу говорить, что мы должны уже хлопать в ладоши от той цифры, которую мы получили в этом году. Но она, видите, очень существенное снижение. Я не хочу сказать, что полностью это лежит на профилактике. Но я вас уверяю, что всем фронтом, о чем вы уже не раз сказали, мы же все говорим об этом, не только я, спасатели, силовики, педагоги, средства массовой информации. Вот смотрите, средствами массовой информации только за купальный сезон было организовано 511 публикаций, в том числе на сайтах, в газетах, телевидении, радио. И вы об этом говорили, и вот эта ваша передача, которую вы сейчас ведете, ведь она тоже пользу приносит, это безопасная среда. Ведь хоть чуть-чуть заложится в голове ребенка, взрослого, что это необходимо, это крайне важно. И я думаю, что и ЧП, и ЧП с детьми будет в значительной степени меньше, если мы всем миром объединимся на эту очень важную, я хочу сказать, государственную задачу. Нам не нужны калеки, ни взрослые, ни дети. Нам нужны все полноценные люди, которые будут решать свои жизненные дела, семейные, но полные сил, энергии, живые и невредимые.
Михаил Николаевич, а что главное должны усвоить родители? Какие главные тезисы и правила?
Я думаю, что родители должны быть нашими партнерами, нашими помощниками. И вот то, что мы говорим, а мы говорим очень много и об этом, и родители, сталкиваясь с детьми на родительских собраниях, они ведь там тоже об этом говорят, особенно когда происходят какие-то там травмы в школе и так далее. Некоторые просто бегут разбираться, кто виноват, и никто не хочет сделать себя виновного, а сразу же находят педагога в школе, директора, еще кого-то. А если мы все вместе, я еще раз повторяю, начиная с элементарных вещей, которые детей должны обучать родители собственной квартиры, и заканчивая, где ребенок гуляет, с кем гуляет, почему гуляет, и почему он залез на это дерево, не спросив, может там оборваться эта ветка, но оттуда упадет, получит тяжелую травму. Я думаю, это будет польза для всех, и родителей в том числе, дети в него будут живые, невредимые, без травм, без синяков. Ну, синяки я еще это допускаю. Все нельзя исключить, но тяжелых травм с вредом для здоровья этого точно не будет, если мы все вместе будем этими важными вопросами заниматься.
Вот еще одна тема, такая проблематичная тема, которая также, в том числе, это и проходит по этой проблеме профилактическая работа с населением. Я говорю сейчас о пожарах, о ландшафтных пожарах. Несмотря на всю работу по запрету сжигания сухой растительности на территории частных домов, учреждений, за их пределами, многие жители края продолжают разводить костры. Вот это в последнее время эта тема постоянно возникает в новостных сводках, это ландшафтные пожары, и, ну, по моим наблюдениям, за последние 2 недели их было достаточное количество, очень много. Я знаю, что сотрудники краевого ПАС также принимают участие в тушении ландшафтных возгораний. Ну вот скажите, пожалуйста, об этом. Действительно ли все-таки человеческий фактор – это самая главная причина?
Ну, к сожалению, надо с этим согласиться. Да, бывает и возгорание в условиях
погодных
условиях может, но явно не на первом месте, явно не на первом месте. Вы смотрите, вы правильно заметили, и средства массовой информации об этом практически 2 недели, выходные, ну, грубо говоря, мы все на ушах стояли, полыхал у нас Татарка, Надежда, Волчьи ворота и Кровосцово озеро на хуторе Грушово, в окраины города Невиномыска, в районах Сенгилевского водохранилища, территория, прилегающая трассы Кавказ, начиная от Невиномыска до Кавказских минеральных вод, все это полыхало, и туда выезжали пожарные нашего государственного казенного учреждения, пожарные федералы, все боролись с этой бедой. Из-за какой-то оплошности, глупости одного или нескольких человек. Ну, так же ж нельзя, дорогие земляки, делать. И вот смотрите, вы знаете, в Кравцово был сильнейший пожар чуть раньше. Там реально уже возбуждено уголовное дело, есть и реально задержанные по этому факту. Вы понимаете, одно неосторожное движение, и можно потерять на миллионы, на миллиарды рублей. Вы посмотрите, что вот в Москве на этой объездной дороге произошло. Там же 5 миллиардов, и говорят, еще больше. И таких сообщений, ну, чуть ли не каждый день, к сожалению. Поэтому мы тоже пытаемся убедить всех, что с этим нельзя баловаться, ни в коем случае нельзя думать, что это все пройдет. Нельзя. И мы виноваты. Вот эти дачные поселки в районе Надежды, вот оттуда исходит это все. Кто-то хочет сжечь в своем доме какую-то траву, какой-то мусор, и оно перебрасывается на сухостой вокруг этого дома, а потом мы туда всем миром выезжаем и начинаем тушение этого ландшафтного пожара.
То есть не доходит до людей?
Ну,
раз такое происходит.
Нам, ну, видимо, нет. Хотя мы просим, стучимся, уже листовки всякие, там предупреждения, порядок поведения, как это все дело делать, ну, нельзя этого дела делать. Нельзя. Потому что ты подожгешь, это все равно, что свой собственный дом в этом районе поджечь. Чтобы потом спастись, будет трудно. Будешь кричать «караул», а помочь ему будет некому. Вот поэтому и хотелось бы, чтобы мы и сами учились, и учили своих близких, детей в том числе. Они особенно могут стать источником этой беды, на которую мы всем миром выезжаем и тратим массу, тонны бензина, воды, усилий наших спасателей.
8-905-462-400 – это наш номер WhatsApp. И пришло сообщение. Считая, что с первого класса нужно ввести в школах уроки безопасности, это поможет сберечь наших детей не со старших классов, а начиная с первого. Спасибо большое за ваше сообщение. Ну, на самом деле, уроки-то безопасности проходят, но они так вот каждый сентябрь начиная. Да, ну, я так понимаю, наш слушатель предлагает это сделать на регулярной основе. Ненадолго прервемся, после этого продолжим.
Безопасная среда.
Я напомню, что в нашей студии первый заместитель начальника филиала ПАС СК аварийно-спасательная служба Ставропольского края Михаил Кривенко. Говорим мы сегодня о безопасности в осенне-зимний период и о том, как научить ребенка действовать в опасной ситуации. Вот сейчас мой коллега Валерий Беликов сказал в выпуске новостей, что с 12 по 14 октября вновь прогнозируются пожары на Ставрополье. И, собственно говоря, ну, мы эту тему с вами уже обсудили. Давайте примем телефонный звонок 8 800 500 ровно 45 70. Слушаем, Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я вот время от времени в новостях читаю, вот недавно читал, что-то около 300 пожаров произошло, возгораний у нас в крае. Мы что, в такой катастрофической ситуации находимся? Или просто это издержки отчета, потому что там учитываются всякие-всякие небольшие какие-то возгорания? Не могу понять, ведь это же катастрофа, по сути. 300, около 300 пожаров за два дня, это очень много, мне кажется. Это каждое муниципальное образование горит, так?
Ну, нельзя сказать, что горит все муниципальное образование, как вы говорите, но действительно ландшафтных пожаров, как мы уже об этом обсуждали до перерыва эту проблему, они, конечно, нас очень, ну, скажем так, напрягают, потому что горит трава сухая, которая за лето все высохла, и сейчас в результате малейшей искры где-то там полыхнет. И вы смотрите, вы же есть житель Ставрополя, вы наблюдали эту картину, Тартарке, в Надежде, в других местах, где были задействованы масса федеральных, краевых пожарных. Даже мы, вот простые спасатели с обыкновенными ранцевыми огнетушителями, вынуждены были выезжать на эти территории, потому что горело, ну, повсеместно. А если ее не остановить, эту же траву, она пойдет и к домам, и на дачи, и в другие места. Поэтому он и опасен в том плане, что горит повсеместно все. И если вовремя не принять меры, то мы можем... А мы уже имеем и материальные потери в этом плане, и вы сами понимаете, что такое пожар. Поэтому, может быть, оно кажется очень много, но в виде регистрируем везде, даже малейшее возгорание, оно идет уже в статистику, и его регистрируют, потому что туда выезжают пожарные или спасатели для ликвидации этого очага возгорания.
Угу, теперь понятно. Но, тем не менее, все-таки ландшафтные пожары – это сезонность, да, это проблема сезонная. Резкое изменение погоды не за горами. Вообще, какой долгосрочный прогноз дают синоптики? Вам известно, как будет меняться погода в ближайшее время?
Ну, мы можем только прогнозировать по опыту прошлых лет, но вы знаете, что, как правило, ноябрь-декабрь месяц для нашего края связан с усилением ветра, туман, гололед, так называемые ледяные дожди, резкое понижение температуры воздуха, обледенение деревьев, линии электропередач. А что все это многократно увеличивает вероятность ДТП, коммунальных аварий, происшествий там и так далее. Мы не сидим на месте, мы готовим, сами готовимся, готовим нашу технику.
Как? Каким образом?
Ну, во-первых, мы завершаем переводы ее на режим осенне-зимней эксплуатации, есть целый перечень соответствующих технических вопросов, которые мы обязательно решаем. Мы планируем уже заранее применение той или иной техники на определенных участках, скажем, дорог. У нас есть такие автомобили повышенной проходимости на базе КАМАЗа, которые мы используем в виде пунктов обогрева и оказания помощи людям, если они попадут в какие-то неприятные ситуации, скажем, на трассе Кавказ, на дорогах краевого значения. Вот примерно, вот, допустим, скажем, такие автомобили, как НИФАС, мы уже, вот, о которых я только что сказал, мы планируем их использовать вот в районе невиномес Курсавка на этом участке, Курсавка Минеральные воды, чтобы они в определенных местах находились и по сигналу или работников полиции, или нашего руководства выезжаем в определенный район и оказываем помощь людям, автолюбителям, там вытаскивать автомобили или эвакуируем их с этого места, где они застряли в какой-то пробке. Такое место есть, вот участок трассы Элиста-Ставрополь, это Панасенковский район, в Буденновском районе это участок Нефтекумск, Минеральные воды, Нефтекумск, Благодарные. Вот здесь рядышком Ставрополь, Невиномысский, Ставрополь, Александровская, здесь тоже бывают очень серьезные пробки, где люди не могут ни туда, ни сюда поехать, и мы их эвакуируем или оказываем хоть элементарную помощь.
Что-то то есть эти участки выбраны, ну, как-то согласно анализу, они аварийно-опасны или какие?
Именно согласно анализу, а уже в ходе реальной погодных условий мы их детализируем и даем команду на выезд именно в тот или другой район.
А сколько автомобилей таких у вас?
Таких у нас 5 автомобилей, которые мы готовы, и мы реально вот ежегодно, вот на протяжении последних 4 лет, мы занимаемся этой проблематикой и взаимодействуем с Главным управлением МЧС России Ставропольского края, Министерством внутренних дел, где они тоже свои посты выставляем, для того, чтобы оперативно влиять на создавшуюся обстановку на трассах края.
Михаил Николаевич, ну, коль технический вопрос затронули, все-таки как оснащены сегодня формирование вашей службы, ведь все-таки, чтобы быстро, эффективно справиться с ликвидацией каких-то ситуаций, сегодня мало, наверное, человеческого ресурса, нужен еще и технический.
Безусловно, это так. И я хочу сказать, что правительство Ставропольского края, несмотря на очень жесткую такую финансовую политику и то, что у нас, ну, как правило, ну, не хватает средств, хотелось бы больше, но не хватает, но тем не менее, они находят возможность, вот, в результате вот, ну, такой пробивной возможности нашего руководителя Геннадия Васильевича Киселева, который стоит вот прямо впереди вот этого всего, чтобы мы получили самую новую, самую современную технику. И даже вот сейчас, в таких условиях, мы получили уже сейчас очень такой серьезный автомобиль на базе «Урал» 4320, новый аварийно-спасательный автомобиль, где оборудован очень сложным, дорогостоящим оборудованием, но который позволит решать очень многие вопросы природного техногенного характера.
Например?
Начиная, ну вот, ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия. Там имеется даже противопожарное оборудование, укомплектованное мотопомпами, которые могут откачивать воду из подтопленных участков улиц, домов там и так далее. Далее имеется манипулятор, который может тоже приступить к разборке завалов, если это такая необходимость. Это все смонтировано на одном автомобиле. Далее на нем имеется водолазное оборудование, которое мы можем приехать и сразу же приступить к соответствующим поисковым работам пострадавшего там и так далее. То есть сделано таким образом, что есть разнообразное имущество сторожения, которое позволит с высокой степенью надежности выполнять те задачи, которые стоят перед нашими спасателями. Мы скоро покажем общественности автомобили марки УАЗ, плавающие вездеходы на колесах, которые они очень хорошо себя показали по пересеченной местности. А это у нас Апанасенковский район и тот регион, восточные регионы, где можно применять эти автомобили и оказывать реальную помощь людям, и не застревая самому. Потому что вы знаете, что такое влево-вправо уйти от дороги. Это сам застрянешь, даже машина с большой проходимостью. А вот эти на колесах автомобили, они имеют еще выше проходимость, и они могут плавать, эти автомобили. Поэтому мы в ближайшее время их покажем и покажем их невозможности.
Михаил Николаевич, есть ли норматив по времени, за который аварийно-спасательная служба должна добраться до места ЧС?
Ну, вы сами понимаете, что это зависит от многих факторов. Это не только зависит от готовности наших спасателей, это еще и зависит от удаленности, где произошло.
Ну да, но они же как-то лимитируются. адаптированные вот,
конечно,
от и до.
Дело в том, что у нас 7 спасательных подразделений, мы их равномерно разместили по территории края, и у каждого спасательного подразделения есть своя зона ответственности. У нас есть спасатели, которые дежурят круглосуточно. Это примерно 4-5 спасателей, автомобиль, при необходимости лодка и автомобили различного типа. То есть, примерно у нас 24-26 человек дежурит круглосуточно. Это 8 автомобилей, 10 плавательных средств. Это то все, что может выехать в течение 2-3 минут по команде. Остальная техника, ну, уже зависит от той задачи, которую мы получим. Прибывает данное подразделение в том или ином составе и выезжает, берет то оборудование, то имущество, которое необходимо для этих работ, и убывает в зону чрезвычайной ситуации для выполнения этих задач. Ну, точно так же, как вы помните, у нас май, июнь, июль – это зоны, некоторые зоны и районы подтопления на территории края, где реально практически все спасатели наших, нашего филиала участвовали в этих аварийно-спасательных работах. И то, что работали оперативно не только наши спасатели, а все соответствующие заинтересованные службы, благодаря их, я скажу, четкой работе и такой массированному применению этих спасателей, нам удалось избежать человеческих жертв в зонах подтопления. Это, я считаю, что это большое достижение всех подразделений, которые в этом участвовали.
Ну, такое действительно невозможно забыть. Таких подтоплений, наводнений на Ставрополе не было около 15 лет.
Ну, с 2002 года, когда у нас было, помните, катастрофическое подтопление у нас в районе, когда мы имели реально погибших и так далее. В этот раз, слава Богу, как мы говорим, и благодаря нашим всем примененным усилием, будем так сказать, удалось избежать человеческих потерь.
Сообщение в WhatsApp к нам пришло. Слышал две версии, что у нас будет супер холодная зима и теплая. Неизвестно, кому верить, а вы к чему готовитесь и к каким прогнозам верите?
Ну, вы знаете, я, как говорится, практик. Мы, прогнозы не мы даем, а дает соответствующий метео наш прогнозист. Они дают, как правило, за 10 суток и за 3 суток уже наиболее объективную информацию. Вот мы стараемся в тесном взаимодействии с Министерством, с Главным управлением МЧС России по Ставропольскому краю, прогнозистами нашими и все нашими спасателями поддерживать, вот, получать вот эту информацию и реагировать на нее.
10 дней и 3 дня – самый такой верный прогноз, да?
И, да, и вы сами получаете эту информацию на свои сотовые телефоны. Это уже информация к размышлению. Вы к ней должны готовы и как-то готовиться к ней.
Я напомню, что у нас в гостях был первый заместитель начальника филиала ПАС СК аварийно-спасательная служба Ставропольского края Михаил Николаевич Кривенко. Спасибо, что пришли. Меня зовут Анастасия Ильина. Всем удачи.
Безопасная среда.